Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении. Итак, Васиштха продолжает излагать учение Рами. И он говорит: «Я дал тебе сеть, сотканную из слов, которые указывают на высшую истину. Поймай птицу своего разума этой сетью. Пусть он будет у тебя в сердце. Так ты достигнешь самосознания». Учение подобно сети из слов, которые указывают на высшую истину. Слова не выражают истину истины. Абсолютную истину, но они на нее указывают. Слушая наставления гуру, ученик в состоянии самаи, веры и преданности получает передачу. Вхождение в передачу, в линию передачи, умение работать с передачей – это большое искусство, которому придается большое значение в учении тантры. Именно через передачу происходит реализация. Даже если вы возьмете все методы лая-йоги, начнете их практиковать самостоятельно, не входя в передачу, то они не сработают. Передача означает, что вы стараетесь попасть в другое измерение сознания, в измерение садху, в измерение гуру-йоги, своего ишты-деваты. Такое место во Вселенной, в которой учение реализовано, в которой существует такой вариант реальности, где есть наше освобождение, просветление, наше богобытие, богосуществование. Передача бывает двух типов. Одна – это интеллектуальная, вторая – неконцептуальная, третья – символическая. Значит, трех. Но если брать передачу, которая происходит без символов, то это две. Сеть из слов предназначена для того, чтобы мы зацепили поток нашего сознания и направили его к истинному состоянию. Цель жизни живого существа – воссоединение своего сознания с Богом. Осознание своей боготождественности. Предание своему собственному божественному «я». И окончательная реализация боготождественности. До тех пор, пока мы не пришли к этой цели, мы можем следовать всем более мелким другим целям, но эти более мелкие цели объявляются святыми и риши детскими целями, ложными целями, целями для детей. И человек, который называет своей целью богореализацию, боготождественность, является садху. Человек, который не называет своей целью боготождественность, богореализацию, и не ведет садху для этого, называется грхаметха. Тот, кто наслаждается благами жизни домохозяина. При этом садху может быть грихастхой, домохозяином, но он не грихаметха. Он идет к реализации. То есть садху – это тот, кто нашел правильную цель в жизни. истинную цель жизни, богореализацию, боготождественность. Не освобождение, не просветление является главной целью жизни. Освобождение, просветление – это как бы такие уже цветы на пути. Это сопутствующие цели, которые возникают естественно, когда приходит богореализация. Это цели второго плана. Богореализация – это цель высшего плана. И сначала нам надо много-много-много-много проделать аналитической работы. Действительно ли богореализация – высшая цель? Действительно ли это моя высшая цель жизни – духовная эволюция? Многие люди говорят о духовной эволюции. Но кто-то подразумевает совершенно разные вещи под духовной эволюцией. Выходы в астрал тоже духовная эволюция. Чувствовать движение энергии, потоков по телу. Вот я чувствую чакры. Тут такая энергетика, тут такая. Это все духовная эволюция. Это тоже неплохо. Но это уровень чего? Уровень прана-майя. Уровень мана-майя. То есть энергетическое астральное тело. Но когда мы обращаемся к источникам, священным текстам, они не говорят о том, что надо остановиться на уровне мана-майя коуши, оболочки ментальной, оболочки энергетической. Они говорят, надо идти дальше, надо отрешаться от этих оболочек. Это не есть освобождение, это не есть истинная цель. Это не есть Бог, это не есть Абсолют, это не есть Брахман. Абсолют – это свобода от физической оболочки, энергетической, астральной, ментальной и каузальной. И они говорят, пока мы не превзойдем эти оболочки, нам надо искать эту свободу, искать эту истину. Итак, когда мы благодаря аналитической медитации установили, что наша цель – это Бог, божественная реализация, конечная, абсолютная истина, так как она трактуется в Адвайта Веданте, если мы идем путем Адвайта Веданты, и мы четко определились, да, это то, чего я бы хотел реализовать, независимо в этой жизни или в следующей. Мы должны понять, а что именно это такое. Потому что даже различные традиции трактуют богореализацию по-разному. И нам надо создать некую модель своей эволюции, некую стратегию своего духовного пути. И когда мы изучаем наставление Васиштхи, мы обнаруживаем, что Васиштха говорит, богореализация означает пойти путем вичары, вивеки, вайраги. И с помощью этого пути обрести мудрость, которая позволяет освободить наше сознание от оболочки тела, энергетической оболочки, пранамая коши, астральной оболочки, растворить астральное тело. Не привязываться к астральным видениям, а отделять себя от них. Растворять это все. От ментальной оболочки. Не привязываться к мысли-конструкциям, а растворять их. От каузальной оболочки. Не привязываться к индивидуальному блаженству расширенного сознания. А растворять его. И когда мы можем отделить себя от этих оболочек, остается некий субстрат. Некая квинтэссенция, то, что находится за пределами имени, формы, уха, языка, сознания, ума, памяти, мыслей, тела, пяти элементов природы, трех видов времени. И мы должны сосредоточиться на этом субстрате и глубоко исследовать его, что это, что есть то, что находится за пределами всего этого. Исследуя этот субстрат, нам надо определить его как ниргуна брахман, как бескачественное, недвойственное сознание. И когда мы длительное время его исследуем, это называется брахма-вичара, исследование абсолютной реальности. И когда мы можем отличать абсолютную реальность от пяти оболочек, от трех гун, от пяти элементов материальной природы, это называется вивека. И вот наша цель – обрести вивеку и способность к брахма-вичаре, к исследованию Абсолюта, к исследованию Бога. Когда мы обретаем эти два качества, то следующее качество, которое нам необходимо, это вайрагья. Отрешение, отделение. Вайрагья переводит как бесстрастие, непривязанность, отсечение цепляния и привязанностей. Нам надо понять, что мы перерождаемся в сансаре именно по причине раги, желания. Рага порождает двешу, двойственность. Притяжение к испытаниям различных энергий, чувств. Двеша порождает абхиневешу, желание вращаться в круге сансары, желание получать тела. И все наши страдания, и все наши проблемы в жизни, отсутствие счастья, по причине того, что мы не имеем вайраги должной. Мы не можем выйти на орбиту Абсолюта. Это, например, если самолет разгонится, он не может выйти в космос. Его скорости не хватит, чтобы преодолеть земную гравитацию. Он не выйдет на первую космическую скорость. Он будет летать, летать, и Земля его будет притягивать. Чтобы выйти на околоземную орбиту, нужна сильная ракета-носитель. А чтобы выйти за пределы Солнечной системы, нужно разогнаться еще больше. Таким же образом, мы никак не можем освободиться от сансары и вращаемся в круге рождения и смерти и страдаем именно из-за привязанности и отсутствия вайраги. У нас есть сильная тенденция привязываться к внешнему миру, к физическому телу, к внутренним данным. И мы привязываемся по причине своего неведения. То есть мы путаем свою божественную сущность со всеми этими вещами, с этими вещами, которые не являются нами. Итак, когда мы способны обрести вайрагью, и у нас есть реализация трех В, вичара, вивека и вайрагья, мы способны постичь Бога, божественную конечную истину. Оторваться от тяготения земного бытия. Земное бытие ущербно. Земное бытие само по себе для человека есть обитель страданий, смерти и скорби. Кто в этом сомневается, значит, тот не медитировал над четырьмя осознанностями. Не медитировал глубоко над страданиями, над законом кармы, над реинкарнацией, над ограничениями в сансаре, над драгоценностью человеческого рождения, над непостоянцами смертью. То есть те души, которые молодые души, заблуждаются, они не осознают пагубный характер сансары. Мы должны много времени посвятить размышлению над четырьмя осознанностями, чтобы осознать пагубный характер сансары. Вот пока мы не осознаем пагубный характер сансары, мы будем словно дети, которые не боятся огня. Думают, ну ничего, какой красивый огонь. Можно завести рукой. Но если мы пойдем в больницу, пойдем на кладбище, пойдем к старым людям, которые прожили жизнь, которые физически уже ни на что не годятся, и глубоко задумаемся, что это и наша перспектива, и что нам от этой перспективы никуда, вот как бы мы ни юлили, ни виляли, никуда, никуда, вот все, некуда деваться. И что эта перспектива может прийти очень быстро, потому что жизнь только кажется такой невероятно долгой. А старые люди говорят наоборот, молодость прошла, как вчера все было. И что это наша перспектива, и нам нечего противопоставить в нынешнем состоянии сознания этой перспективе. И нам нужно что-то делать срочно. Вот когда мы это немного осознали, это означает, мы задумались о пагубном характере страданий в сансаре. О том, что сансара – это ловушка, ловушка для души. Это не есть место удовольствия, развлечения, создания чего-то такого, в чем можно было бы надолго устроиться. Сансара, этот мир – это ловушка, в которую мы попали, и нам предстоит проделать большую работу. Это место для большой и трудной работы. Это не место для безделья, лени, праздности. Такой путь ведет только к страданиям. Это место для большой-большой работы. И когда мы это понимаем, у нас зарождается большое намерение обрести вивеку, вичару и вайрагью. и обрести богореализацию, состояние богосознания, с помощью которой мы освобождаемся от сансары. Считается, что тот, кто еще не удовлетворил свои желания, свои амбиции в сансаре, он еще не находится на пути йога-марги, йоги, джняна-марги, познания Бога. Он находится на пути либо карма-марги, когда его желания вынуждают его постоянно действовать, он не может остановиться. Либо он находится на пути майя-марги, когда его иллюзии заставляют его действовать, когда он придает значение каким-то иллюзиям и погружается в них, и вся его жизнь поглощается этим. Либо он стоит на пути анава-марги. Анава-марга – путь эгоистичного развития, личностного роста. Например, человек достигает совершенства в спорте, в боевых искусствах, в музыке, в науке. Его эго расширяется, он становится известным, выдающимся. Он поднимается выше обычных людей. И он идет этим путем, но на самом деле он не идет к Богу, к богореализации. Он идет к неким способностям, к усилению своего эго. И он рассматривает это как путь, но на самом деле он находится в той же клетке, только его клетка пошире становится. Превзойдя путь карма-марги, майя-марги, анава-марги, путь действий, путь иллюзий и путь эго, мы по-настоящему приступаем к поискам абсолютной истины, к поискам Бога. И вот это по-настоящему считается уже взрослая душа. То есть взрослая душа отработала эти пути. Взрослая душа вкусила уже плоды всех этих путей и разочаровалась в них, как взрослый разочаровался во всех детских целях и представлениях. Например, в детстве у нас много разных представлений, и они необычайно притягательны. Все мы очень рады своим представлениям в детстве, но когда мы взрослеем, мы просто смеемся. Мы разочаровываемся в детской картине мира. Видим, она глупа, совершенно неадекватна. Детство напоминает состоянием животного такого. Об этом Васиштха говорит. То есть ребенок сам не знает, кто он, что есть этот мир, как правильно действовать. Его очень легко напугать, впечатлить. И мы разочаровываемся в такой картине мира. И понимаем, есть более высокая. Таким же образом мы становимся настоящим зрелым садху, когда разочаровываемся в сансарной картине мира, в сансарных материалистичных ценностях. Это тоже своего рода детство. Тоже своего рода такое затуманенное состояние. И мы избираем своей целью богореализацию. Мы избираем целью обретения вичары, вивеки и вайраги. Но затем мы видим, что для этого необходимо 4S. Просто так не придет ни вичара, ни вивека, ни вайраги. Просто так богореализация не может прийти. Есть некий путь. И вот передача, вхождение в линию передачи, это как раз подключение к этому пути. Этот путь 4S означает сватхьяю, изучение философии. Это не только чтение текстов, это получение крипы, это обретение внутренней ясности через анализ. Садхана. Методы, духовная практика. Мы должны практиковать, мы должны постоянно практиковать, мы должны много практиковать. Мы должны сделать духовную практику 24 часа в сутки в идеале. И практика это не только время ретрита, это повседневная жизнь. Мы должны научиться быть настоящими садху, который умеет работать с методом. Мы не должны делать ни одного шага без практики метода. И понемногу вы овладеваете медитацией, умением читать мантру, умением держать санкальпу во время чанкраманам, созерцательной ходьбы. Понемногу у вас появляется мастерство в работе с методом, и параллельно должно идти раскрытие пространства внутреннего осознавания. Того, которое не требует метода, которое само является методом. И вот эти два пространства, они называются праджни и упая, метод и мудрость. И они должны расти, если вы настоящий садху и делаете садхану. И со временем Праджня растет, растет, растет благодаря методу. Метод ее питает. Метод имеет природу мужскую, праджня имеет женскую природу. Метод оплодотворяет праджню, то есть ваше сознание. И осознавание растет. И вот этот процесс, когда мы питаем нашу праджню силой метода, называется садхана. Неважно, что бы мы ни делали. Асаны, пранаямы, мудры, визуализация, мантра, созерцательная ходьба. Следующий аспект – это сева. Сева – это то, что радикально меняет наше представление о жизни. Это то, что разворачивает нас вообще от эгоистичных личных целей и планов жизни к божественным. Мы должны понять философию севы, смысл севы, ее ценности и цели, и по-настоящему стать человеком, который является служителем божественного. Мы должны осознать, что предназначение живого существа каждого – служить божественному закону. Это как предназначение клетки – выполнять свою функцию в теле. Глупая клетка, больная клетка не будет выполнять свое предназначение, и она будет приносить телу дисбаланс и болезнь. Предназначение пальца – служить всему организму. Потому что нет в природе отдельных клеток от тела, нет отдельных пальцев, которые гуляют сами по себе. Нет неких своих целей у пальцев. Палец не может объявить свою личную цель вне тела. Это ненормальный палец. И рука не может объявить об этом. Все взаимосвязано во Вселенной. Таким же образом мы часть Вселенной. И вот сева связана с тем служением, что мы осознаем свою сопричастность мирозданию, свое место во Вселенной, свое единство со Вселенной. И свои обязанности, кстати, тоже. Свою ответственность за Вселенную. Взрослая душа, она осознает свою ответственность по мере своего разума за Вселенную. И служение – это добровольный процесс, когда мы принимаем эту ответственность и понимаем, что путь живой души – служить Божественному. Это единственное нормальное вообще как бы состояние души. И не служить божественно – это как раз такое детское, совершенно эгоистичное состояние души, совершенно ограниченное. Это подобно, опять же, детству, когда ребенок маленький в семье, он не чувствует свою ответственность за семью. Ему все равно, заплатили ли за электроэнергию. Он очень сильно подвержен своим маленьким желаниям. Он только требует, но не хочет ничего отдавать. Ему нравится играть. Но когда он подрастает и понимает, что существуют некие законы и все взаимосвязано, он добровольно принимает ответственность за свою семью и принимает в ней посильное участие, понимая, что иначе это неправильно будет, это глупо, эгоистично. Таким же образом, вся Вселенная – это часть нашего сознания и наша большая семья, все мироздание. И наше предназначение в жизни – служить божественному закону. Этот секрет знают ситхи, деваты, боги, ангелы, высшие существа. Но не все люди знают об этом. Это принцип сева. С помощью этого принципа мы избавляемся от своей эгоистичной мотивации. Мы вступаем в контакт с божественными силами и впускаем их в свой разум, в свое тело. Эти божественные силы открывают в нас новые горизонты, пробуждают внутренних божеств и меняют нашу концепцию эгоистичной жизни на совершенно новый уровень. И когда вот эти предыдущие «С» – свадхьяя, садхана, сева – реализованы, приходит черед самадхи. Самадхи, естественно, приходит человеку, который практиковал все предыдущие дисциплины. Самадхи дарует опыт, самадхи дарует вайрагью, самадхи дает вивеку. Самадхи дает вайрагью от сансары. Самадхи становится плавильным котлом, внутренним алхимическим реактором, который постепенно начинает сжигать карму. Рано или поздно приходит опыт савикальпа самадхи, быстротечного самадхи, нирвикальпа самадхи, сахаджа самадхи и сварупа самадхи. самадхи истинной природы. Все эти виды самадхи начинают доступны вам быть, когда мы собираем вичару, вивеку, вайрагью, севу, садхану, свадхияю в одно. Становимся хорошим садху. В конечном счете, переживание разных видов самадхи становится естественным. Мы к нему подбираемся каждый по-своему. Либо через тхьяну, либо через кундалини-йогу, либо через йогу иллюзорного тела и мантра-йогу. Либо через шанкраманам, созерцательную ходьбу, анализ, вивеку и вичару. В зависимости от ваших карм и тенденций вы подбираетесь. И у кого-то есть потенциал нирвикальпа самадхи. У кого-то больше потенциал сахаджи самадхи. У кого-то потенциал савикальпа самадхи. У кого-то пока только быстротечные временами. Но рано или поздно этот потенциал будет увеличиваться, если вы следуете садхане, севе, свадхьяе, очищаете свой ум, потенциал самадхи будет расти, расти, расти. И реализовав одно самадхи, вы сможете входить в другое самадхи. Реализовав савикальпу, вы поймете принцип, что нирвикальпа – это тоже савикальпа, только когда викальпы ума отсутствуют. Реализовав нирвикальпа, вы поймете, что сахаджа – это тоже нирвикальпа, только когда вы действуете, в действии. Хотя это кажется сейчас очень запредельным уровнем, все это не есть недостижимость. Именно так практикуют все святые садху. В конечном счете, это должно перерасти в сахадж самадхи. Сахадж самадхи означает, что вы постоянно пребываете в Боге, в Божественном. Вы созерцаете Бога, вы думаете о Боге, вы памятуете Бога. И это перестало быть умственным, это перестало быть только верой, которая есть только в уме. Это стало вашим собственным переживанием, и это переживание меняет вас изнутри. Рано или поздно это становится вашим алхимическим плавильным котлом, который переплавляет вашу карму. Ваши клеши, ваши цепляния и представления становятся вашим внутренним центром притяжения. Когда вы созерцаете, сначала вы учитесь думать о Боге, непрерывно думать о Боге, и в этом ваша садхана. Если вы хотите стать хорошим созерцанием, вам нужно научиться правильно, постоянно думать о Боге. Стоя, сидя, лежа. Чем бы вы ни занимались, 24 часа в сутки. Это называется антартапасия, внутреннее делание. Вам надо задавать вопросы мастеру, опытным практикующим. Как это? Думать постоянно о Боге. Как созерцать Бога? Что такое мое внутреннее делание, антартапасия? И такое думание о Боге может осуществляться несколькими способами. Первое, интеллектуально. Вы выполняете интеллектуальный анализ, что есть Брахман. Где Брахман во мне? Что не является Брахманом? И вам надо овладеть двумя традиционными методами ведантической методологии. Нети-нети, ити-ити. Постепенно такой анализ отделит все ваше восприятие от того, что не является Богом. Метод нети-нети означает, что вы глубоко убеждаетесь. Бог – это не имя, Бог – это не форма, Бог – это не запах, это не вкус, это не восприятие, это не концепция, это не образ, это не статуи. Это не астральный мир, не каузальный мир. Это не бодрствование, не сон со сновидениями, не сон без сновидений. Это не переживание, и это даже не мистический опыт. Поскольку мистический опыт тоже требует переживателя, эго, переживающего. Брахман вне всех гун, вне всех качеств, вне всех категорий. Это не прошлое, не будущее, не настоящее. Вы должны логически прийти к такой области, которая не связана ни с чем, и исследуя ее, утверждаться в ней. Когда вы логически пришли, вам нужно просто постоянно исследовать эту область. Это называется думать о Боге. исследуя эту область, вы будете делать вичару. И вам нужно глубоко проникнуть в самую сущность этой области, получить живое ее переживание. И затем держаться непрерывно. И когда вы переживете самую сущность этой области, у вас будет опыт шуньи, шуньяты, пустотного осознавания. И когда этот опыт пустотного осознавания будет пережит, вы подойдете к тому, что мало думать о Боге постоянно. Надо предаться Богу. Надо отбросить себя и отдать себя Богу. И ваша практика будет уже заключаться в том, чтобы отдавать себя Богу каждую секунду. Переживаете вы счастье, радость, гнев или привязанность, все это надо отдавать Богу. Добиваетесь ли вы чего-то в жизни, плоды ваших действий вам не принадлежат. Все это надо отдавать Богу. На этой стадии у вас будет практика самотрансценденции, самоотдачи. Сначала вы думаете о Боге, потом вы созерцаете Бога вне думания, вне концепций. Потом вы отдаете себя Богу. А потом между вами и Богом нет различия, и вы становитесь Богом. Но становитесь Богом означает, что ваше эго исчезает. Не в том плане, что ваше «я» становится Богом. Ваше «я» не может стать Богом. Что бы вы ни делали, ваше «я» в принципе не может стать Богом. Это как кот не может стать тигром. Даже если на него нарисовать полосы. Он никогда не может стать тигром. Эго не может стать Богом. Но эго может уступить свое место. Иллюзия может отойти. И сознание может обнаружить свою подлинную природу. Так растет наше созерцательное присутствие, и со временем оно становится тем центром, который постоянно вас притягивает, ваше зрение, обоняние, осязание, все ваши органы чувств, ваши желания. И со временем вы должны научиться быть в этом центре непрерывно. И когда вы непрерывно находитесь в этом центре, это ваша антартапасия, ваша внутренняя аскеза и внутреннее делание. Такова философия Васиштхи, изложенная в главе «Освобождение», если взять ее трактовку в линии нашего учения. Васиштха говорит, «Ты должен медитировать на эту истину снова и снова, с начала до конца, размышлять над ней и идти по этому пути, о благородный». Вовлеченный в разные действия, ты не будешь связан, если твой разум пропитан истиной. И когда мы обретаем это внутреннее самоосознание, наша задача его воспитать, выпестовать, как малого ребенка. Оно должно родиться, мы его должны выносить, мы его должны воспитать и закалить. И вот этот процесс воспитания называется нидитхьясана. Пестование, воспитание, закалка – это сложные термины учения, которые обычно рассказываются после достижения рождения. То есть, чтобы говорить полноценно об этих уровнях, нам необходимо научиться осознавать себя во сне без сновидений. Осознавание себя во сне без сновидений, поддержание сахадж-самадхи за пределами бодрствование сна со сновидениями без сновидений является стадией рождения. Достижение стадии рождения является фактически просветлением. Но и после этой стадии духовный рост не прекращается. Но он уже идет по другим законам. И наша задача в течение этой жизни идти к стадии зачатия, передачи, зачатия, вынашивания и стадии рождения. И уже на стадии вынашивания нам надо научиться смешивать состояние Бога со всеми действиями, которые мы испытываем. Васиштха говорит, вовлеченный в разные действия, ты не будешь связан, если твой разум пропитан истиной. Разум, пропитанный истиной, это сознание без делателя, без присвоения плодов и результатов своего труда, без придавания значения мыслям, клешам, эгоистичному чувству собственности, привязанности, любым цепляниям. Это жизнь и состояние самоотдачи. Когда монах делает что-либо, он старается не привязываться к служению. Он не цепляется за служение. Если он как садху уважает себя, он будет не привязан. Он не будет пытаться присваивать себе плоды и результаты своего труда. В этом смысл монашеского послушания и смирения. В этом смысл карма-йоги, нишкарма-карма-йоги. В любой момент быть готовым отпустить все свои цепляния, все свои привязанности, в любой момент поставить свою веру, свое думание о Боге, пребывание в Боге выше всех материальных обстоятельств, выше всех привязанностей. И если мы являемся хорошими практиками, мы это можем делать легко, никаких проблем. Но если у нас много цепляний, много привязанностей, мы переоцениваем материальную реальность, и нам это трудно сделать. Васиштха говорит, если нет, ты собьешься с пути, и как слон упадешь со скалы. Если же ты превратишь это учение в концепцию для собственного умственного развлечения и не позволишь ему действовать в твоей жизни, то ты будешь спотыкаться и падать, как слепец на дороге. Чтобы достичь состояния совершенства и освобождения, о которых я говорил, ты должен жить без привязанности, делая то, что соответствует ситуации, в которой оказался. Будь уверен, что это необходимый момент в учении любых писаний. Должен жить без привязанности. А какая оборотная сторона этих слов? Оборотная сторона этих слов означает, ты должен жить в преданности Божественному, в поглощенности Богом. В такой преданности, которая затмила бы твое эго, твои привязанности и цепляния. Когда ты мог бы принять любой вариант развития событий. Когда ты мог бы принять и плохое, и хорошее, и доброе, и злое, то, что нравится, и то, что не нравится. Настоящий садху, который живет поглощенный Богом, не переоценивает эту реальность. Он не действует, он играет в ней. У него нет чувства делателя. Он позволяет Богу, Божественному, действовать через его тело. У него всегда такая установка. Не моя воля, а твоя. Не я, но ты. Он не цепляется за свой интеллект, за свое эго и за свою волю. Он принимает любые проявления в жизни легко за счет того, что его разум поглощен Богом, Божественным. Он не цепляется ни за что, потому что все время держится Бога. И вот как держаться Бога, как не цепляться ни за что? Все это и есть искусство лая-йоги, раздел праджни-янтры. Сначала нам нужны некие инструменты, чтобы не терять Божественное присутствие. Они называются санкальпы. Мы должны хорошо разобраться во всех санкальпах и попрактиковать каждую из них. Минимум хотя бы 3 дня. А некоторые санкальпы хорошо бы попрактиковать 3 года. Наступит такой момент, когда мы уже не будем нуждаться в санкальпах и думать о Боге, созерцать Бога, отдаваться Богу мы сможем без всяких инструментов, без всяких приспособлений. Нашим главным приспособлением будет само естественное состояние. Но это возможно лишь в том случае, когда мы доходим до стадии, которая называется принятие великого решения, самоотдача, вхождение в недеяние. До тех пор, пока мы не примем великое решение, и пока будет чувство делателя, нам не удастся естественно пребывать в присутствии. Так Васиштха продолжает наставление Раме. «Рама, помнишь ли ты, что я тебе сказал слова, которые способны пробудить знание истины или самоосознание? Я еще раз поведаю тебе, как можно навсегда утвердиться в совершенстве. Бесстрастием и чистым пониманием истины может быть пересечен этот океан сансары. Поэтому посвяти себя бесстрастию». Васиштха говорит о вайрагье. Когда истина воспринимается без помех и непонимание совершенно оставлено, после растворения всех скрытых тенденций или ограничений ума достигается состояние без страданий. Итак, когда обретена вайрагья, благодаря вичаре и вивеке, мы способны надолго оставаться в естественном присутствии, в состоянии осознавания Бога. Когда мы говорим о присутствии, созерцательном присутствии, осознавании, естественной осознанности, обнаженной осознанности, это все синонимы. Но часто мы понимаем эти слова как пребывание в некой собственной осознанности. Но надо сразу делать поправку. Истинная осознанность – это осознанность Бога. Истинное присутствие – это присутствие в Боге. Истинное созерцание – это созерцание божественного. Потому что можно вполне перепутать с естественным состоянием, например, полноту внимания. Например, просто некое состояние наблюдения. Но это все промежуточные только результаты. Естественная осознанность заключается в том, что мы созерцаем естественно абсолют и ничто другое. Ни дыхание, ни какие-то части тела, ни какие-то аспекты ума. Мы созерцаем абсолют. И мы это делаем естественно, без опоры на некие инструменты. Мантру, визуализацию и прочее. Вот это мы называем естественной осознанностью. Когда такая естественная осознанность обретена, это подобно тому, как вы нашли эликсир бессмертия. Теперь его просто надо принимать, принимать и принимать. Или подобно тому, как вы нашли алхимический камень. Теперь вам надо его вращать, и он постепенно будет даровать вам самые волшебные и чудесные вещи. И что такое осознанность дарует? Она начинает растворять наше эго. Сначала она растворяет двойственное представление в бодственном состоянии, в понятийном уме. Мы обнаруживаем, что наш характер изменился, и что наше восприятие мира, восприятие себя тоже изменилось. Наши мирские желания уменьшились, наша привязанность к концептуальному мышлению уменьшилась, наши надежды, страхи, цепляния, все это уменьшилось. Мы реально ощущаем себя более мудрыми и свободными. Это значит, алхимический камень начал растворять нашу карму, и наше отождествление тоже уменьшилось. Мы все больше привыкаем отождествлять себя с пространством сознания, а не с телом и не умом. Затем приходит черед тонкого тела. Вот этот алхимический внутренний мистический камень осознавания должен растворить наши более тонкие представления в тонком теле. На этой стадии у вас нет дурных снов. У вас есть осознанность вне и постоянная, присутствующая, просветляющая пробужденность. Затем приходит черед растворения самых тонких и очень тонких двойственных представлений. И для этого требуется глубокая практика, тапасья, поскольку сами по себе не так просто, они не могут уйти. Когда истина воспринимается без помех и непонимание совершенно оставлено, после растворения всех скрытых тенденций или ограничений ума достигается состояние без страданий. Единое, бесконечное, абсолютное существование, космическое сознание, не затрагивается концепциями о времени и пространстве, не подвергается разделению. Когда мы движемся к этому единому, великому, абсолютному сознанию, мы уходим от разделения и приходим к все большей целостности, единству, к одному, к одному, к одному. Мы постепенно убеждаемся, что Бог один, истина одна. Всевышний Источник есть одно целостное, неразделенное мыслями, концепциями, категориями, что многообразие – это заблуждение. Все, что нам кажется многоцветным, многообразным, раздельным, на самом деле есть проявление одного. И вот нарастание ощущения целостности – явный признак того, что ваша реализация углубляется. Это как если бы вы не знали, что все это одно, например, считали во сне дома, людей, животных и деревьев чем-то отдельным. А затем внезапно пробудились, осознали себя во сне и поняли, что все они сделаны из одного материала. Что дома, люди и деревья, они сделаны из материала вашего ума. Это не разные вещи, все это одно. И тогда ваше отношение к реальности тоже изменилось. Таким же образом, идти к прозрению божественного означает прозревать единственность во всем. Если раньше ваш ум сильно разделял, то теперь напротив, ощущение целостности все больше нарастает, нарастает, нарастает. И вам хочется как бы уцепиться за эту целостность, держаться ее, все больше поглощаться, поглощаться, поглощаться. И вот сахаджа самадхи – это означает непрерывная поглощенность такой целостностью. И когда мы сосредоточены, устремлены в этой целостности, мы раскрываем новое измерение бытия в ней. И это измерение в ведантических текстах описывается как сад Чайтананда. Бытие – полное сознание и блаженство. По другим источникам она описывается как нитьям, сатьям, припурна, вечное, святое и обладающее всеобщей полнотой. Еще в Упанишадах она описывается как сатьям, шивам, адвайтам, священное, абсолютно благое и недвойственное. И когда мы проникаем, проникаем в эту целостность, в эту единую целостность, мы обнаружим, что она лежит в основе мироздания. Обнаружим, что это и наша собственная божественная сущность. И кроме нее, на самом деле, ничто не важно. Кроме нее, ничто не имеет ценности, ничто не является объектом наших желаний. Что вот счастье, которое мы искали, желание, которое мы хотели удовлетворить, амбиции, вот оно там заключено все. Что все, что мы делали раньше, было неправильным. Что мы заблуждались. Что мы полностью заблуждались во всем. То мы искали деньги, славу, богатство, чувственные привязанности, амбиции, эго, родственники, друзья, дети, сыновья, социальный статус, развлечения, умственное развлечение, сверхъестественные способности. Вот оно там заключено уже, все там есть. Это источник всего, что нам не надо всего этого искать на периферии. Нам надо искать только одно, только Бога, только Божественное. И тогда у нас возникает естественная преданность и самоотдача ему. Преданность до самозабвения, как пламенная устремленность. Непрерывная пламенная устремленность. И тогда, когда у нас есть такая пламенная устремленность, идет ответный импульс благословения. И на самом деле мы обнаруживаем, что реализация приходит, но она приходит не так, как мы думали, благодаря нашим мантрам, асанам, пранаямам. Она приходит как божественное благословение, как божественная милость. Она существовала еще до нас, но мы были закрыты, мы были не очищены, мы были слишком увлечены игрушками материального мира. Мы не были открыты, мы не замечали это благословение. Теперь, когда ум очищен, это благословение приходит. Оно приходит, приходит, и ему конца нет. Наша задача ему только открываться непрерывно. И вот эта благословляющая сила она раскрывает полностью наш потенциал. Она нас освобождает от сансары. Не мы сами освобождаемся, она нас освобождает. И мы удивляемся, как же я был слеп, как же я был глуп, как же я был нечувствителен, как же я был материалистичен, атеистичен, как же я был низкодуховен, как же я был без вивеки и без вичары, как же я был привязан, как же я был во всех этих клетках ума и ограничениях, когда вот такое счастье и все рядом, и оно не требует каких-то усилий даже. Это непрерывное счастье, непрерывный поток благословений. И это счастье, которое освобождает вас от любых цепляний, от любых привязанностей, как к внешнему миру, так и внутреннему, тонкому миру, и уму, и эго. И вот здесь ваша душа начинает танцевать и петь, потому что она благословлена. Наконец-то она получила благословение Бога. Но если душа зацепится снова за вот это блаженство и захочет снова прицепиться к нему как-то, сделать его своим объектом цепляний, собственности, это тоже будет неверно. Здесь просто нужно идти дальше, дальше к этой целостности. И сказать: я не наслаждающийся. Наслаждается Господь Бхагаван Дататрия. Он наслаждающийся. А я отдаю все это. Существует только бесконечное единое. И оно каким-то образом принимает на себя двойственность. Но если воистину бесконечное не может быть поделено, как возникает двойственность? Васиштха говорит: двойственность – это иллюзия. Все твои представления – это иллюзия. И мы должны, как только наш ум захочет впасть в двойственность, мы должны его как бы схватить за руку и сказать: ум, не впадай в двойственность, это все иллюзия. И вот всякий раз, когда мы действуем, мы очень сильно склонны впадать в двойственность. На уровне относительном двойственность, конечно, надо учитывать. Но мы говорим о воззрении. Мы должны в воззрении оставаться непоколебимо преданными божественным. А божественность – это не двойственность, это единая целостность. Мы должны сказать уму: ум, не очаровывайся многообразием. Ум, не покупайся на многообразие сансары, не следуй за майя малой. Зная это, будь свободен от чувства эго и наслаждайся блаженством в высшем сознании. Когда садху входит в это состояние без эго, он начинает испытывать брахмананду, блаженство, блаженство, блаженство. У него возникает с одной стороны вайрагья, отрешение от всего. Вайрагья — это не значит, что вы отрицаете. Отрицание — это тоже форма привязанности, но наоборот. Например, вы думаете: я не ем рыбу, я ненавижу рыбу. И чем вы больше думаете, тогда, когда перед вами покажется рыба, у вас будет резко отрицательное состояние. Это не вайрагья. Вайрагья означает: вам до рыбы никакого дела нет, и все. И истинное вайрагья означает, что вы не отрицаете мир, а вам до него никакого дела нет, потому что у вас такая есть альтернатива. Это альтернатива Бог Божественная. И вы поглощены этой альтернативой с утра до вечера, с головой. Вы с головой ушли в альтернативу сансаре. И какая альтернатива сансаре? Только нирвана, только брахман, Бог Божественный. И эта альтернатива всегда воспитает, благословляет, и она заменяет вам все, что раньше вы хотели от сансары. И вы понимаете, что нет смысла пить грязную воду из лужи, когда есть чистейшая родниковая вода. Вас никогда даже не тянет что-либо в сансаре получать. Это просто глупо. И садху наслаждается этим блаженством недвойственности. Он не хочет ничего в сансаре, и он не хочет ничего, кроме Бога. Он не хочет друзей и подруг, он не хочет денег, богатства, он не хочет амбиций, удовлетворения эго, он не хочет материальной славы, он ничего этого не хочет, потому что ему Бог божественное все дает. Что ему еще хотеть, если он переполнен, переполнен с утра до вечера? Когда меня спрашивают: вы не хотели бы то, туда поехать, то посмотреть, еще. И говорю, я не настолько обделен Богом, чтобы еще хотеть чего-то. Я счастлив здесь. Всегда. Но если надо для дхармы, я все сделаю, что надо. Но это не мой выбор, это моя сева. Ради севы я буду делать все, что надо для учеников, для распространения дхармы. Но садху имеет все в душе, потому что он все время благословлен Богом. Он ничего не ищет. Его карма исчерпывается, растворяется, растворяется. Он пребывает в истине, и больше ничто не может ввести его в заблуждение. Ни сверхъестественные силы и мудрости богов, ни внешние материальные вещи. Васиштха говорит, нет ни разума, ни невежества, ни индивидуальной души. Все это концепции, которые возникли в Создателе, Брахме. Какие бы объекты ни были здесь, чем бы ни был разум и его желание, все это воистину единое космическое сознание. Оно сияет в преисподней, на земле и на небесах, как сознание. Возникает вопрос, что делает садху в этом состоянии? Я скажу так. Этот вопрос возникает только для человека со стороны. У садху он не возникает. Садху ничего не делает. У него нет ощущения себя как делателя, и что надо что-то делать, и что он должен что-то сделать. Садху пребывает в единстве с Богом. И в этом единстве происходит игра энергий. И Бог через тело и ум, которые ему полностью предались, играет. Всевышний источник Бхагаван Дататрия. Тогда это называется лила. Но у садху нет желания ничего чего-то делать или не делать. Он предает свое тело, ум божественному. Его единственная цель – это служить, насколько возможно, божественному. И по мере такого служения в потоке его сознания раскрываются все новые возможности, новые силы. Сила божественной мудрости, сила божественной свободы, сила божественной воли, сила божественной власти, сила божественных деяний. И эти силы раскрываются, этому нет конца. И постепенно они ткут новую реальность. Они выстраиваются вокруг садху, начиная контролировать сансару. Они влияют на время, на пространство, искривляют его, скажем так. Они очищают все то, что раньше держало в сансаре. И вот эта новая реальность, когда этих сил становится достаточно, становится мандалой, измерением чистого видения. Его тело преображается, и окружающая реальность преображается. Тогда говорят, что садху перешел в мандалу, в измерение чистого видения. Он играет в мандале чистого видения. И даже если его тело на земле, его прарабдха карма еще продолжается, сам он является мукти, освобожденным. Пока существуют концепции, порожденные невежеством, пока существует восприятие того, что не является бесконечным, и надежда в этой ловушке мира, до тех пор человек держится за понятие разума. Нам надо научиться отделять себя от понятий и разума. Обнаружить то, что является за разумом и за понятиями. Обнаженное осознавание, неконцептуальная осознанность, парадоксальная осознанность. Как бы это ни называли, нам надо понять его, войти в него, не ум, не ум. И научиться не запутываться, когда мы действуем. Потому что даже если мы вошли в состояние не ума, то есть место, точка, из которой мы можем видеть Бога прямо, то как только мы начинаем действовать, думать, мы запутаемся снова в уме. Нам надо оставить ум как функцию, но отойти от ума как сущности и природы нашего «я». Ум видит разделенность и многообразие. Не ум созерцает только единство. Не ум – это адвайта. Ум – это двайта. И нам нужно сделать ум нашим слугой, нашим послушным псом. Ум не должен быть хозяином. Потому что когда ум становится нашим хозяином, это все равно, что собака становится хозяином человека. Пока воспринимаешь тело как себя и относишь себя к видимому объекту, пока есть надежда на объекты и чувство «это мое», до тех пор будет существовать заблуждение, касающееся разума. Итак, Васиштха говорит, что есть определенные трудности. И это первое – воспринимать тело как себя. Второе – надеяться на внешние объекты чувств. На внешний мир, переоценивать внешнюю реальность. Третье – опираться на чувство эго – это мое. Пытаться постоянно присвоить себе переживания, присвоить себе обладание чем-либо. Васиштха говорит, до тех пор заблуждение будет существовать. Все это нам необходимо преодолеть. Иллюзорное понятие существования разума и подобных понятий продолжается только до тех пор, пока не ослаблены невежественные тенденции, не ощущается тонкое осознание истины, к которому можно приблизиться в обществе мудрых, ни к чему не привязанных. К этому состоянию, Васиштха говорит, можно приблизиться в обществе мудрых, которые ни к чему не привязаны. На этом основан принцип гуру-йоги. Ученик старается синхронизировать свое сознание с частотой вибраций сознания гуру. Через некоторое время происходит такая синхронизация, и он понемногу начинает проникать в это пространство. Но такая синхронизация возможна, если есть дух самайи, дух прибежища. Если сонастроенности нет, духа самайи, духа прибежища, веры нет, то такая синхронизация невозможна. В этом принцип гуру-йоги, принцип вхождения в линию передачи в высших тантрах. Это считается одним из прямых путей. Известный ситх Тилопа обучал Наропу через синхронизацию. Он просто показывал ему свое непривязанное сознание. У Наропы было много фиксированных идей, цепляний, двойственных представлений. У Тилопы всего этого не было. Он показывал сознание полностью свободное от любых цепляний. И однажды, когда царь ехал на слоне, или принц, он сказал, возьми дубинку, стащи этого принца со слона. Он попробовал это сделать, охрана принца его поколотила чуть ли не до полусмерти. А Тилопа приходит и говорит, Наропа, что это с тобой? Наропа говорит, я чуть тело не покинул. Тилопа говорит, пойми, ты связан концепциями ограничения тела. Твой ум словно олень в силках. Ты не есть тело, ты душа за пределами тела. Осознавай в этот момент. Поскольку карма была такова, тело поставил его в различные такие жесткие переживания. Однажды Наропа пришел к Тилопе, Тилопа сказал, вот тебе колючки, и воткнул ему под ногти. И сказал, сиди несколько дней, пока я не приду. Пойми, что ты не есть это тело, почему ты должен привязываться к телу? Наропа терпел боль, чтобы разотождествиться со своим телом. Разумеется, такие ужасные методы разотождествления сейчас учителя не применяют. Но смысл такого обучения, что Тилопа показывал Наропе, его возможности, что он ошибается, и что ему надо перестать быть жестко фиксированным на своем теле. Что такая жесткая фиксация является заблуждением. За короткое время, за 6 месяцев, Тилопа привел его к пробуждению. В конце концов, когда он прошел 21 великое испытание, сидя у костра, он просто ударил его башмаком и истлевшей тряпкой махнул перед носом. И Наропа погрузился в самадхи на 5 лет. Потому что его душа созрела, он обрел должный уровень вайраги. Когда вы находитесь на духовном пути, с вами тоже возникают разные события. Не такие, как у Наропы, а гораздо проще. Но вам надо понять дух Наропы и учение Тилопы, чтобы использовать эти события. И никто вам здесь, конечно, такого никогда не устроит, то, что делал Тилопа. Но иногда вы сами попадаете в разные ситуации. Например, вам холодно, и вы замерзли. Или что-то вам не нравится. Ну, допустим, кто-то пересолил просад. Используйте эти ситуации для вашей духовной тренировки. Скажите своему уму, это как раз самый лучший прямой метод самовоспитания и освобождения от всех моих привязанностей и цепляний. Я, наоборот, буду созерцать в это время отделенность, вайрагью тренировать. Сделайте это своим путем, чтобы вы, как практик, наоборот, росли от подобных ситуаций и переживаний. Не действуйте подобно обычному человеку, который мыслит как обыватель, не видит, что это способ моей садханы, способ моей тренировки. Был один христианский отшельник, который жил в селе. И однажды объявили, что надвигается голод. Все начали горевать, и только этот отшельник шел и пел песни. Спрашивают, почему ты поешь песни, когда такие известия? Он говорит, вот всю жизнь мечтал пострадать за Христа. И вот подвернулась такая возможность. Это взгляд садху, это отношение садху. Садху не видит страдания там, где его видят обычные люди. Садху не видит наслаждения там, где видят обычные люди. Васиштха говорит, пока восприятие этого мира как реальности не было поколеблено энергией чистого понимания истины, до тех пор существование разума казалось самоочевидным и не требующим доказательств. Это продолжается, пока существует слепая зависимость из-за стремления к внешним ощущениям, и как следствие ощущаются злоба, неприятие и заблуждение. Но в случае того, кого не привлекают удовольствия, чье сердце прохладно вследствие его чистоты, кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, невежественное понятие о существовании разума прекращается. Когда он видит даже свое тело как невежественное восприятие несуществующего, может ли в нем возникнуть эго? Тот, кто видит бесконечное, и в чьем сердце растворилось видение кажущегося мира, не поддерживает невежественное понятие об индивидуальном сознании, душе и прочем. Итак, созерцать Бога, быть в созерцательном присутствии – это всегда, везде видеть Его в разных аспектах. И здесь Васиштха называет аспект анантом, бесконечное. Постоянно быть в бесконечном, созерцать бесконечное. Предаваться бесконечному, неограниченному, значит пребывать в брахмане. Брахман происходит из корня брихан, что означает расширяться, быть безграничным, бесконечно расширенным. Бесконечность – это одно из имен или ипостасей, или аспектов Бога Божественного. Всякий раз, когда мы думаем о конечном, ограниченном, мы пребываем в двойственности, в ограниченном состоянии эго. Всякий раз, когда мы направляем свой ум на бесконечное, то, что не ограничено, не имеет границ, не заключено в мысли, мы приближаемся к созерцанию Бога. И наша судьба – это полюбить бесконечное. предаться бесконечному, непрерывно созерцать бесконечное, потому что конечное – это страдание, конечное – ограничение, конечное – это сансара, конечное – это иллюзия, потому что природа бытия, природа Бога, природа Вселенной – бесконечность. То есть мы живем в бесконечном времени, в бесконечном пространстве. В бесконечность нас окружает со всех сторон, и бесконечность есть атрибут божественности. Но иллюзия майя мала, иллюзия разнообразия, анава мала, иллюзия суженного сознания, индивидуальности, заставляет нас переоценивать конечное. И вот весь атеистичный, материалистичный ум – это тот, кто сильно цепляется за конечное. Но в конечном невозможно устроиться, конечное не ведет ни к какому счастью. В конечном всегда происходит изменение, паринама, круг рождения смерти. Конечное не выдерживает натиска времени. Все, кто цепляется за конечное, рано или поздно оказываются у разбитого корыта. Конечным является наше тело, наше восприятие, наши концепции, наш ум, наше эго. Все это маленькие конечные вещи, наши планы, временной отрезок нашей жизни. Все это конечное, все это не является истиной Богом и Брахманом. И садху, обладающий джняной, воспитывает свой ум, чтобы непрерывно быть погруженным в бесконечность. Дататрия, Бхагаван Дататрия – это бесконечность. Даже если мы его изображаем, имеющим форму, атрибуты, это просто выражение бесконечности. За этой формой, атрибутами бесконечности. Сознание гуру – это бесконечность. Гуру-йога – значит интегрироваться с бесконечностью. Ваше сознание в глубине души – это тоже бесконечность. И вот когда бесконечность внутри вас наберет силу, так что начнет растворять ваши конечные представления одно за другим, это называется лай-йога, процесс антахкаран лай-чинтана, растворение антахкарана, внутреннего инструмента. Каково условие того, чтобы такое растворение происходило? Алхимическая реакция всегда должна поддерживаться. Это называется сам-йога. Если сам-йога будет разрушена, алхимическая реакция в вашем сознании прекратится, антар-тапасия разрушится, конечное начнет вытеснять бесконечное. Вы потеряете бесконечное. Это означает, как садху вы постоянно выполняете антар-тапасию, заботитесь, чтобы ваша сам-йога поддерживалась. Сам-йога означает равновесие. Равновесие трех гун так, чтобы ваше внутреннее пространство осознанности никогда не терялось. Ваша направленность на Бога не терялась. Я могу до 6 утра так рассказывать, но всему свое время. Я готов рассказывать тебе там очень много. О-о-о.